смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Добрый день, у микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы сегодня говорим, в общем, понятно о чем. Все равно еще не закончилась информационная кампания против Юрия Лужкова. И на таком вялом политическом фоне последних, ну, не скажу десятилетия, но нескольких лет, это уж точно такое оживление на телеэкранах. Поэтому, конечно, мы сегодня говорим об этом. В итогах программ минувших выходных было три персонажа, должна вам сказать. Один герой, Владимир Путин, другой антигерой Юрий Лужков и просто Дмитрий Медведев, победный автопробег которого выглядел на экране как-то скомканно, невыразительно и, в общем, даже вторично. Особенно в сравнении с сериалом про Ладу Калину и премьерское турне. Мы, конечно, поговорим, с чем это связано. Это, возможно, связано и с профессиональными вещами и просто слабостью некоторых корреспондентов, которые исполняют вот эти вот жанровые истории. Федеральный канал продолжает информационную атаку на мэра Москвы, который отправился в отпуск подумать. Компания-то идет как-то тоже странновато. Грозная форма атаки на этой неделе выглядела совершенно неадекватно ее содержанию, потому что компания во многих сюжетах была как-то смикширована после той истории «Дело в кепке», с которой, в общем, стартовала. Итак, герой-антигерой на телеэкране, кто проиграет в этой антилужковской кампании шире, как это ударит или не ударит по репутации власти, на чьей стороне президента или премьера, а именно уже в таких категориях сейчас обсуждают ситуацию политологи, вот как она сыграет, на чьей стороне играют федеральные каналы. И со мной сегодня в студии ведущая программы «Недели», к которой у вас есть вопросы, я поняла, и будем задавать, в том числе и в этом контексте, Марьяна Максимовская. Здравствуйте, Марьяна. И я вас поздравляю с тем, что вы вышли в финал ТЭФИ, и ваши коллеги из репортерских историй в большом количестве вышли в финал ТЭФИ. Сегодня вечером первая церемония в профессии, потом мы в конце недели лица, и будем надеяться, что вы в очередной раз чего-нибудь получите. Спасибо. Да, и с нами по телефону моя коллега, обозреватель «Коммерсант» Арина Бородина. Здравствуйте, Арина.
Здравствуйте.
И вам мы задаем следующий вопрос. Как вы думаете, кто победит в этой антилужковской кампании? А кто проиграет? Не обязательно говорить о персонажах, можно поговорить и о себе. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Мария, ну тогда вот с вас, потому что так получилось, что вы выступили трибуной, на которой господин Лужков смог защититься. И из программы вашей, все, кто ее смотрел, узнали, что Лужков даже ждал, пока вы приедете с камерой.
Да,
вот
это
как
правда.
Это все было?
Это правда. Это действительно абсолютно случайно получилось, потому что мне уже сейчас любители конспирологических теорий говорят, что ну на самом-то деле все было не так, ну на самом-то деле кто же позвонил, кто дал указание. Ну, оправдываться, как сказал Лужков у нас в интервью, это значит вызвать подозрение, что ты все-таки виноват, поэтому, конечно же, не буду говорить, что нет, никто не звонил. Это было случайно, но, в общем, действительно абсолютно случайная ситуация. Я пришла на вечер памяти Артема Боровика, которому исполнилось бы 50 лет, в московском манеже, и сразу
пришли
в фойе...
без камеры.
Пришла абсолютно без камеры, просто вот среди, да, гостей собиралась там провести время, и, конечно, с глубоким уважением я отношусь к семье Артема Боровика, к его работе, ну и дата такая. И обнаружила прямо в фойе, я совершенно поразившую меня с первого взгляда буквально картину, Юрий Лужков в центре фойе, уже народу много. И народ, вот как у нас принято говорить, бомонд или элита, причем разная, там и политическая, и там какие-то там шоу-бизнес, и, в общем, артисты, кого там только не было. И вот в центре зала стоит Юрий Михайлович Лужков, рядом с ним организаторы вечера, Генрих Аверьянович Боровик, и все. Пустота. И все. И вокруг него такая мертвая зона. Сколько раз я видела Лужкова в разных ситуациях, ну, к нему не то, что не пробиться. Ну, и дело не в охране, потому что, конечно, куча людей, и всем что-то надо от московского мэра, или хотя бы просто там пожать руку, или там выразить там глубокое почтение, нижайшее, ну, и так далее, так далее. Все понимают наши реалии. И здесь... совершенно другая ситуация. Ну, и понятно. И, кстати, камеры были. И были журналисты с камерами, которые приехали освещать вот этот вечер памяти. И эти журналисты с камерами тоже к Юрию Михайловичу не подходили. Хотя уже тогда это была топовая новость, это был главный герой, главная политическая интрига. И, в общем, нет, ни у кого интереса ровным счетом не вызывал. Вот, и меня, конечно, вызвало. И, в принципе, я ни на что особо не рассчитываю, потому что за последние годы я просила у него интервью, ну, 10 раз, я не знаю, 8, и только официально. Сколько раз разговаривала там с пресс-службой его в... И ни разу, ни по каким поводам, а уж сколько мы сюжетов сделали про ситуацию в Москве, там, про ту же ситуацию с недвижимостью, старая Москва, снос, дому, ну, про вот, в общем, про все-все-все-все, про что говорилось и в докладах, там, Лужков, итоги, например, Бориса Немцова, и не только в этом документе, ну, сколько раз мы делали сюжеты, и мне приходилось их выдавать в эфир, вот что называется, без второй стороны, потому что в лучшем случае, вот как-то раз Терепков, от представителя Елены Батуриной от имени Интека нам что-то такое официально сказал, и все. Ни Лужкова, ни Батурина не было никогда. Ну, тут, я думаю, ну, попробую, а вдруг? Ну, и вот это «а вдруг» сыграло, понятное дело, почему. И Юрий Лужков не просто согласился дать интервью, я говорю, послушайте, а у меня камеры с собой нет. Он так говорит, ну, тогда у нас с вами ничего не получится. Я говорю, а сейчас я камеру привезу. Он говорит, тогда я подожду. Ну, и, в общем, он действительно ждал.
И сколько ждал?
Ну, он пошел, не то, что он прямо сидел или там стоял, переминаясь с ноги на ногу, конечно, врать не буду. Он выступал на этом вечере. Сидел за столиком, это был центральный, конечно же, столик с семьей Артема Боровика. Справа от него сидел Константин Львович Эрнст, гендиректор Первого канала. И с левой стороны глава МЧС Шойгу, которого во всяких информационных сообщениях уже называли вот, среди возможных претендентов на там, пост московского мэра. Да? Ну, понятное дело, конечно, он никак не комментировал и не комментирует, но тем не менее, да, то есть, в общем, достаточно была любопытная история. Надо сказать, что вот эти два человека проявили себя, на мой взгляд, вот по сравнению с той картиной, которую я увидела в самом начале, вот эта пустота, эта мертвая зона вокруг Лужкова, здесь совершенно было все по-другому, очень вежливое общение, никто не вскочил и не убежал от этого стола, как от чумного барака, ничего такого не было, и высидели, вот что
кстати,
называется,
на
положенное время,
и информационка это было, в общем, довольно спокойно, как ни странно, по сравнению с
интернет
Россией. Наверное,
да. Но в любом случае, вот со стороны это выглядело очень прилично. Это было приличное поведение и вот Эрнста, и Шойгу, в общем, было абсолютно, вот что называется, приличным. Отсидев положенное время, они оба встали, ушли, а Лужков остался. Он произносил прочувственную речь по поводу журналистики. Он в конце этой речи заплакал. Я впервые видела плачущего московского мэра. Он буквально заплакал, у него сорвался голос. Эти съемки есть, вот совершенно секретно. Я думаю, что когда-нибудь они станут, в общем, такой вот редкостью большой, документальной. И потом он мне сам как-то, я сидела за соседним столиком, махнул рукой, мол, ну, давай, как камера-то вообще приехала, нет? Ну, я пошла, и, в общем, вот мы это интервью записали в абсолютно антисанитарных условиях, конечно, с точки зрения профессии. Орёт музыка, люди ходят, эскалатор едет, кто-то
подходит.
Ну,
неважно, оно разошлось на цитаты, ну, в общем, и оказалось уже... концептуальным, конечно, да. И, естественно, потом использовали все цитаты про защиту жены, что она талантливейшая из. И сегодня, я так понимаю, довольно любопытно, что вот вы считаетесь программой противной федеральным каналам, такой, в общем, фрондирующей, и Лужков дает интервью именно вам. И Елена Батурина сегодня дает интервью «Новому времени», «New Times» журналу.
Вы знаете, Ань, я так скажу, что если бы другие каналы проявили интерес к Юрию Михайловичу и его позиции, вот, да, по поводу нынешнего конфликта, он бы дал интервью и всем другим телеканалам. Наверное, просто не проявляет интерес.
Ну, видимо, потому что это лишний раз и доказывает, что интервью, когда они во власти и в силе, ни вашему каналу, ни New Times, я думаю, никто бы никогда не давал. А вот теперь, когда, что называется, жареный петух, хорошо, что все-таки есть где эти интервью давать. Это правда. Мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода, и тогда Арина Бородина уже вступит в наш разговор.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Смотрим телевизор в эфире. У микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Марьяна Максимовская. А по телефону с нами обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Мы обсуждаем, что происходит на телевизионном поле в связи с битвой против Лужкова. И, естественно, это так или иначе сказывается на всем политическом фоне и взаимоотношениях и тандема, и властной элиты. Арина, как вы оцениваете кампанию?
Вы имеете в виду всю телевизионную кампанию?
Да, конечно. Вот как она выглядит? Ну, может быть, какие-то яркие моменты, которые вам вчера-позавчера удалось отметить для себя.
Ну, я начну вот с самого конца, скорее, как всегда, и продолжу мысль, о которой говорила Марьяна. Во-первых, я хочу ее поздравить. Уже, собственно, смс-ку я отправляла после эфира. Еще раз хочу, пользуясь случаем, поздравить с очень хорошим интервью. И, собственно, Юрия Михайловича тоже, потому что я давно не слышала в нашем эфире телевизионном политики, чтобы политики такого уровня, как мэр Москвы, говорили так внятно, четко, жестко, я бы даже сказала ультимативно, что вообще уже последние 10 лет на государственных каналах я вообще не слышала. Ну, у Марьяны это бывает, но все равно интервью отличное. А начну я с конца. Я вчера сильно изумилась, когда на Первом канале как раз я не увидела вообще в воскресном времени ни звука про Юрия Лужкова. Я подумала, что, может быть, я ошиблась и запись свою еще раз пересмотрела. Нет, не было ни одного сюжета, ни синхрона, ничего, чтобы нам говорило о том, что вообще есть какая-то кампания против московского мэра. И, честно скажу, для меня это такая удивительная вещь и весьма симптоматичная, потому что это, естественно, крупнейший канал страны. А что касается кампании, я с вами соглашусь, в общем-то, она действительно имеет какую-то странную такую ситуацию, и, в общем, она, наверное, показывает растерянность власти, и, на мой взгляд, она красноречиво иллюстрирует, что нет еще однозначного решения, как из этой ситуации с мэром Москвы выходить, потому что атака была бурной, и еще в пятницу, по моим данным, во всяком случае, в нашей редакции говорили, что в эти вот выходные, которые только что у нас были, предстояла еще одна атака, и вроде бы даже еще более активная. Мне даже дали задание внимательно следить за эфиром, вот, хотя это и так понятно. Но она действительно очень была смикширована, да, более-менее жесткий сюжет был в итоговой программе сегодня, и он был очень длинный, 10-минутный, чего в этой программе редко бывает. Ну, как-то так показали зубы в «Вестях недели», но там не было сюжета, просто Евгений Ревенко жестко пересказал хронику последних 2-3 дней, сказал, что мэр ушел в отпуск. Показали фильм в рубрике «Специальный корреспондент» о разрушениях старой Москвы, но его снимали очень давно уже, 2 недели назад, и, в общем, ничего нового нам там не рассказали. И вот повторюсь, что в программе «Время» вообще не было в воскресном времени ни звука. Поэтому она так громко началась, очень топорно, на мой взгляд, не ярко, достаточно предсказуемо, потому что таких бойцов, которые были 10 лет назад в телевизионном эфире, я бы сказала, телевизионных тяжеловесов, как раньше когда-то говорили про политиков, конечно, сейчас нет. Поэтому все средства были довольно примитивные. Самое яркое оружие – это жена мэра Москвы Елена Николаевна Батурина и фильм, который показали на НТВ в «Русских сенсациях» в эту субботу. Кстати, имел колоссальный рейтинг, он получил.
Да-да-да, вот давайте про телесмотрение.
Любопытно, да, рейтинг у него очень высокий, там 30% доля аудитории, это, я думаю, самый популярный проект в Москве. И, кстати говоря, ну, естественно, Батурина обошла по популярности у зрителей, если верить рейтингам, фильм «Дело в кепке». Он, кстати, в Москве действительно прошел очень тоже с высокими показателями, там почти 25% была доля. Но я хочу сказать, что это интересно именно в Москве. В других городах страны, вот если верить общероссийским показателям, и эти все фильмы а про Лужкова, или, как сказать, антилужковская пропаганда, она вот очень спокойно воспринимается, там рейтинги гораздо меньше. Вот. И я хочу еще сказать о том, что, по моим данным, фильм о Батурине снимался давно, летом еще, то есть без всякой кампании, он, так сказать, был в числе там еще нескольких заготовок, я знаю, биографических.
Да, если... я-то слышала, что еще и раньше, когда да, они брали интервью в связи с Форбсом, еще когда была история.
Ну, во всяком случае, это была заготовка, да. И это действительно видно, это даже местами такая добрая биографическая, я бы сказала, сказка, да, ну, понятно, что там есть доснятые куски более актуальные, кстати, совершенно беззастенчиво цитируется Марьяни на интервью, о чем я вот ей сказала, без всякой ссылки на РЕН-ТВ и на ее программу, на мой взгляд, это просто хамство профессиональное, и более того...
Там есть смешные вещи, сейчас, Арин, можно я просто маленький кусочек процитирую, потому что и мои коллеги на это обратили внимание, там есть фраза, это было так давно, что уже кажется неправда, Белый дом был не только парламентом, но и местом для дискуссии, и Лужкова там частенько трепали, и показывают его на трибуне Верховного Совета, который был в Кремле, а не в Белом доме, то есть корреспондент так юн, что он даже не знает, что это... То
я совершенно Белого... с вами как раз согласна, да. Именно это я вот вторым пунктом хотела перечислить, это бросалось в глаза, но Михаил Попов совсем юный, ну как, не совсем юный, он совсем молодой корреспондент, откуда видим, но странно, что об этом даже не знали его не столь, ну, более старшие коллеги, но, видимо, тоже не углядели, потому что действительно это было очень давно. Но, на мой взгляд, не делает чести, что они срезали микрофон РЕН-ТВ и сделали такую размытую съемку в кадре, чтобы было, не было вообще понятно, где это интервью было. А кусок-то заявления про Батурина и Лужкова был самый яркий, один из самых ярких в этом интервью. И, в общем, могли бы сослаться на РЕН-ТВ, нет никакого в этом абсолютно криминала. Но, тем не менее, фильм такой, в общем, вышел не настолько острый, как он бы таким мог быть, но зрители его, безусловно, смотрели, потому что раскрутка была, конечно, очень активной. Ну, вот, собственно, если говорить...
Да-да-да, а давайте еще просто несколько штрихов про первый и второй канал. Вот первый, очевидно, дистанцируется, и, насколько я поняла, даже после первой истории вот до меня доходили такие слухи, что там были даже недовольны недостаточной жесткостью информационных материалов на первом канале, а вот в итоге, значит, в воскресенье на второй неделе ничего и не появилось. Тем не менее, как первый и второй канал смотрел страна? Такое ощущение, что вряд ли тоже сильно...
Я скажу вам, конечно, во-первых, что касается прошлой недели, действительно, у первого было чуть смикшировано, они пошли через тему пробок в Москве, а она действительно всех беспокоит, душит, и все от этого задыхаются. И такого явного красноречивого наезда, если говорить именно это слово употребить, там не было. Хотя там были, конечно, возмущенные водители, стоявшие в пробке, которые ругали мэра Москвы. Но я бы хотела посмотреть любой другой город мира, где люди бы стояли в пробке и не ругали бы власть города за это состояние дорог и автомобильной трассы. Вот, там действительно было мягче, чем на канале «Россия-1». Там, как всегда, Евгений Ревенко очень так эмоционально, я бы сказала, в общем, чехвостил мэра Москвы.
Ну, надо отдать должное «России-24» и «Вестям Москва», потому что они рассказывали про историю снесенной Москвы тоже
это
не первый раз.
Это единственная программа, которая на протяжении долгих лет, вот в частности «Вести Москва», делали систематические сюжеты о разрушениях и то, что творится со старыми памятниками московскими. Это я абсолютно с вами согласна. Но это, в общем, все равно стилистика того, что было в «Вестях недели», она все равно, конечно, отличалась от того, что было на Первом канале. И я вам хочу сказать, что вот что касается, если смотреть рейтинги, то общие показатели вот сюжета о Лужкове, они в целом на программах никак не отразились. Но я специально попросила, посмотрела поминутку, так называемую. Ну, именно эти показатели в программах государственных каналов, ну, одни из самых популярных, если так можно говорить.
То хотя есть все-таки смотрели.
Да, ну, хотя для меня это немножко спорная ситуация. Я с трудом могу себе представить зрителя, который ждет в «Вестях недели», когда ему покажут про Лужкова. Но, судя по рейтингам, это именно так, этот сюжет там самый был популярный в течение полутора часов, что там шла программа. И я единственное еще хотела сказать, очень тонко, я бы сказала, с точки зрения государственного канала, был показан на прошлой неделе, а в этот раз еще у Сергея Брилева в «Вестях» в субботу, выступление Жириновского, собственно, из-за которого мэр Москвы подал на ВГТРК, в частности, в суд. Ну, они с ответчиками выступали, там суд на Жириновского он подал, а ВГТРК соответчик. Они дали синхрон Жириновского, где он просто обливает очень смачно, я бы сказала, грязью Юрия Лужкова, обвиняя его во всех смертных грехах. И синхрон, мы знаем, как говорит Жириновский, выглядит очень ярко и убедительно. Канал с удовольствием его дважды показал. Сначала на прошлой неделе и в этот раз. А потом сказал, что вот именно за эти слова же Лужков подал суд на Жириновского, а мы выступаем соответчиками. Но типа нас вот денег никаких в суде не взяли. Ну, на мой взгляд, это было придумано забавно. Особенно если учесть, что к программе Евгения Ревенко этот синхрон не имел никакого отношения. А этот синхрон прозвучал в свое время в программе Сергея Брилева. Вестях недели его могли бы вообще не показывать. Но показали, не отказали себе лишний раз в удовольствии таким образом, извините за сленг, пнуть мэра Москвы. Ну, это такие мои мелкие наблюдения.
Хорошо. А скажите мне, пожалуйста, вот мы с вами уже почти 20 минут, и вы, Марьяна, мы говорим о персонаже, если говорить не о человеке сейчас, Лужкове, не о мэре и мэре, а о персонаже телевизионном, который действительно, и, видимо, рейтинги это показывают, вызвал интересы и у зрителя в том числе, он выглядит абсолютным, ну, если антигероем, то героем. И с драматургической точки зрения он вполне такой спарринг-партнер для другого какого-нибудь, как вы говорите, политического тяжеловеса экранного. А как вам кажется, он кто вот в этих двух неделях? Кто против него стоит героем?
Ну, героя нет, он размыт. И как справедливо сказала Елена Батурина вот в своем интервью New Times, это не названный источник в Кремле, его оппонент, собранный, собирательный персонаж.
Коллективный герой.
Да, и более того, он размыт. А после интервью Марьяны я как раз считаю, что Лужков выглядит не антигероем, а абсолютным героем, а телевизионным героем, потому что столь убедительного, экспрессивного интервью от первого лица, ну, я очень давно не видела в нашем телевизионном эфире. И, конечно, президент Медведев, на мой взгляд, в этом противостоянии, если мы принимаем в расчет, что за ним стоит прежде всего он, а не Владимир Путин, на мой взгляд, пока выглядит довольно бледно. Что-то тут они не продумали в своей политике. И вот судя по тому, как она захлебнулась, не закончившись, вот в эти выходные на федеральных каналах, не все так однозначно и совсем не все так убедительно и, в общем, на мой взгляд, довольно слабовато.
Да, и да, Марьяна, и вот если говорить о сегодняшнем интервью Елены Батуриной, мы не знаем, какой знак вопроса или какое многоточие поставлено в этой истории, но об этом вы сейчас скажете сразу же после новостей на Радио Свобода. А в программе «Время гостей» встретятся Марк Урнов и главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований Российской академии наук Александр Цыпко. Дискутировать будут, ну, в общем, об актуальной политике. Михаил Соколов ведет эту программу.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Киргизия усилила охрану границы с Таджикистаном после нападения на военную автоколонну на таджикской территории и гибели 23 военнослужащих. Временно закрыт крупнейший на границе контрольно-пропускной пункт Карамык-автодорожный. Один из лидеров чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, вернувшийся в воскресенье в Великобританию, намерен возобновить польскую визу и вновь прибыть в Польшу во вторник, сообщил его представитель. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии убит майор милиции. Неизвестные застрелили Заура Мазанова около его дома в поселке Исламей. В московской клинике скончалась пострадавшая в результате теракта во Владикавказе. Число жертв взрыва, осуществленного смертником 9 сентября, достигло таким образом 19. В Перми на процессе по делу о пожаре в клубе «Хромая лошадь» гособвинитель просит продлить срок ареста 5 обвиняемых еще на полгода, в том числе совладельца клуба Анатолия Зака и главного пожарного инспектора Пермского края Владимира Мухудинова. В Приморье потерпел катастрофу военный самолет Су-27. Сообщается, что два летчика, находившиеся на борту, живы. Они катапультировались. В индийском штате Мадхья-Прадеш при столкновении двух поездов не менее 13 человек погибли и около 150 получили травмы. В афганской провинции Гельмент военнослужащие Великобритании передали американским морским пехотинцам зону ответственности в районе Сангин. На парламентских выборах в Швеции победу одержала, по предварительным данным, правоцентристская коалиция во главе с премьер-министром Фредериком Рейнфельдом. Общественная коалиция в защиту Москвы выявила нарушения в документах, связанных со строительством реставрационного комплекса недалеко от Кремля.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении, присоединяйтесь. Микрофон Анна Качкаева. Добрый день. Мы продолжаем программу «Смотрим телевизор» и говорим сегодня о новом витке информационных войн, по сути дела, о том, как развивается антилыжковская кампания, как это сказывается на политическом процессе и репутации власти, что за этим последует и как будут вести себя журналисты, на чьей стороне в итоге выступят федеральные каналы, теперь уже не столько на стороне даже Лужкова, а на стороне премьера или президента. Итак, вы можете прислать нам смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Спрашиваем мы вас о том, кто в результате победит в этой информационной кампании, а кто, может быть, проиграет. Имеется в виду и мы с вами в том числе. А сегодня со мной в студии Марьяна Максимовская и Арина Бородина по телефону. И, Марьян, вот давайте тогда, в общем, мы описали ситуацию, понимаем, как это все выглядит. Зачем все это в результате нужно? Информационные войны всегда с какой-то целью ведутся.
Ну, безусловно, понятно, что это широкая информационная кампания, это совершенно очевидно. Здесь есть два главных вопроса. Как в результате выглядит Лужков и как в результате выглядит власть? Ну, давайте так вот, чтобы нас не обвинили в попытке вбивать клинья между там, представителями правящего тандема, скажу вот так же, не названный источник в Кремле, который вторую неделю подряд комментирует высказывания Лужкова и его там статьи, ну и так далее. Так вот, Лужков, безусловно, он людям надоел. Это факт, его не любят. Самый главный момент – это миллиарды его жены. Понятно, что в России богатых не любят, а здесь ситуация, что бы ни говорил Юрий Михайлович, очевидная. Угу. Какой бы талантливой женщиной ни была Елена Николаевна Батурина, конечно же, почти 3 миллиардов долларов у нее бы не было. Это, в общем, ну, наверное, с этим спорить, в общем, никто не будет. Так вот, его, конечно же, не любят. И москвичи его уже очень многие не любят, хотя я помню его как, феноменальные результаты на выборах, сколько раз он выигрывал, и за него голосовали, и голосовали за него и подавляющим большинством голосов, когда уже против выступали харизматичные личности, вроде банкира Лебедева, и уже тогда говорили о коррупции в Москве, и уже тогда была Батурина, уже много чего было, и все равно Москва, которая, ну, традиционно голосует отлично от России и позволяет себе всякие вольности, фронду и так далее, все равно голосовала за Лужкова как за крепкого хозяйственника. Сейчас он очень многих достал, и люди радуются, потирают руки, говорят, так ему и надо, вор-взяточник украл мои деньги. Это первое. Второе. То есть Лужков, ну, безусловно, там в глазах большинства выглядит антигероем. Это совершенно очевидно. Люди верят тому, что рассказывают по телевизору, это мы знаем. Какого бы качества ни были эти рассказы, большинство все равно этому верит. Это первое, это надо понимать. Есть небольшое количество людей, для которых Лужков, безусловно, стал героем. Это небольшое количество. Это люди, ну, можно так сказать, с обостренным чувством справедливости, которым противно от того, в какой форме началась эта кампания против Лужкова. Эту кампанию они называют травлей, вспоминая советские времена.
При этом когда... не любя Лужкова.
Не любя Лужкова. Не любя Лужкова и понимая всю ситуацию там и в Москве, и с этой системой, которая выстроена уже на протяжении там скольких десятилетий уже, да, в Москве. Это все понятно, но в ситуации вертикали власти, в ситуации подавления вот инициативы чиновника, я уже там про людей не говорю, когда опасно высказывать свою точку зрения, ведь все помнят окрик со стороны президента, когда парочка тяжеловесов, в том числе Лужков, кстати, сказал, что хорошо бы вернуться к выборности глав регионов. да, на что им сразу указали, что вы, друзья, знаете свое место и вообще помолчите. Вот мы сегодня узнали из интервью Батурина, что Лужков после этого даже ходил с заявлением об отставке к Медведеву, и это заявление об отставке Медведев тогда не принял. Ну, в любом случае, людям, многим понравилось то, что Лужков борется. Сразу вылезла вот его вот эта харизма, да, вот, его качество борца, те качества, которые пригождались ему в те времена, когда были выборы, когда было волеизъявление. Да, и когда, да, и когда именно с помощью таких качеств люди занимали высшие руководящие посты, да, а не там, с помощью каких-либо других качеств. Например, умение не сказать решительно вообще ни о чем, что бы вот, человек на самом деле думал. Вот. И вот это вот вдруг проявленное качество борца, умение держать удар и отстаивать свою позицию, многим понравились. Так, но, конечно, что? Далеко не всем. Теперь, как выглядит власть в этой ситуации? Да. Это более сложный вопрос, потому что, наверное, учитывая молниеносность атаки, ее явную неподготовленность, это было по принципу Наполеона, надо ввязаться в войну, а там посмотрим. И ввязались в войну вот сразу сильно, мощно, такого у нас в стране не было уже очень давно, учитывая, что люди решительно не понимают, как там наверху принимаются решения, что произойдет в следующий момент, и почему там на теракт, например, отвечают асимметричным отмены выборов губернаторов, такая политическая интрига еще с такими героями, конечно, вызвала там огромный интерес. Но это было, очевидно, неподготовлено. Что-то явно вот этот самый неназванный источник Кремля взбесило, взбесило до такой степени, что реакция была молниеносной. Это что-то, скорее всего, действительно интервью Лужкова в двум газетам, в том числе российской газете, по поводу Химкинского леса, где он действительно позволил себе противопоставить. Это не было, конечно, там напрямую сказано, но это абсолютно читалось между строк. Он противопоставил президента и премьера по поводу Химкинского леса, употребил слово «болтать», что наверняка, в общем, конечно, может обидеть любого, и, видимо, и обидела. И вот началась эта атака. Я не уверена, что те, кто ее продумывали, эту самую атаку, сразу имели вот какой-то план действий. Хотя вот, наверное, так надо было бы сделать. Я пока, конечно, я абсолютно тут сторонний наблюдатель, в общем, нет, никто ничего, таких, конечно, таких вещей не рассказывает, но думаю, что не ошибусь, если скажу, что вряд ли был какой-то план уже в тот момент, когда эта атака началась, потому что любой кризис же, его надо разрешать быстро. Это же известно, что кризис затяжной, он, как правило, заканчивается...
Ну, в общем, результат мы имеем. Неопределенность ситуации, странность в отношении действующего президента, потому что можно было всего этого не устраивать, просто росчерком пера, поскольку выборов
его
нет.
Можно было просто отправить в отставку сразу.
Такое некое наблюдение товарища премьера, который присматривает к тому, как же это все происходит, и общую потерю репутации властей, потому что крупнейший человек из «Единой России», то есть один из лидеров, вот полощется, что называется.
Так нет, дело в том, что для вертикали власти это убийственная ситуация, потому что она треснула, эта вертикаль, когда один из ее отцов-основателей. А все мы помним, какая роль Лужкова была в сотворении этой самой вертикали «Единой России» и, в общем, всего остального. Вдруг устраивает такой прилюдный бунт на корабле.
Арин, я теперь вас хочу спросить, поскольку мы с вами, наверное, одни из немногих, кто вчера подробно посмотрели все итоговые программы, и вот у меня создалось впечатление, поправьте меня, если это не так, вы говорите, что Лужков герой, я считаю, что он антигерой в смысле драматургическом, а герой как раз Владимир Путин, который абсолютно позитивно и ярко от пожарищ до форумов демонстрирует свою энергию, от молодежи до бизнесменов, и такой-никакой Дмитрий Медведев с этими странными пробегами, партизанами, рассаженными у кострища, у выстриженной лужайки. Вот все как-то странновато. Как вам кажется, кто в результате этого информационного контекста выиграл? На мой взгляд, Путин.
Нет, но тут надо разделить, Аня, несколько этих вещей, потому что, говоря о том, что Лужков герой, я говорю это применительно к освещению и кампании против Лужкова.
Естественно, естественно, я в данном случае
не скажу. Путин в этой кампании формально не участвует, он вообще никак себя не показывает. Это мы можем догадываться, что там происходит за кадром в Белом доме или в Кремле с его участием. Публично он в скандал никак не вмешивается, все еще в телеэфире.
Ну так Медведев тоже, на самом деле, публично,
да,
не вмешивается.
Абсолютно, вот мы уже об этом сказали. Да, и поэтому дело. В этом контексте Лужков конфликт в выглядит героем. Его, те, кто против него, выглядят довольно мутно и расплывчато. Мы даже не можем назвать, кто это. А, конечно, если говорить о телеэфире в целом, о правящем тандеме, как сейчас говорят Медведев и Путин, несомненно, героем выглядит Путин. Тут даже нет никаких сомнений. Я вчера посмотрела вот этот сюжет о пробеге. Я не видела, к сожалению, этих новостей на неделе. Так получилось. И, конечно, мой пробел тут же восполнили государственные каналы, поставив эту тему номер один как в воскресном времени, так и в вестях недели. Вы знаете, я углядела диверсию одну. Ну, я, конечно, далека, я так шучу, может быть, отчасти, но, в общем, честно говоря, я была изумлена, потому что вот в сюжете про то, как случился этот пробег с территории Украины на Россию, вместе, где, в котором участвовал Дмитрий Медведев и Виктор Янукович, вы знаете, был такой план, когда было очень четко видно, что за этой победой, в которой ехал Медведев, абсолютно пустынная картинка, и движется огромный длинный кортеж правительственный, машины сопровождения. Но там вот даже на плане видно, там с десяток машин на пустынной трассе. В сюжетах из Владивостока и Читы, вот от где да, у нас на да. Ладе Калине ехал Путин, подобного в сюжетах не было. Нарочно ли это было или случайно? Но этот план держался в кадре несколько секунд. И, в общем, честно говоря, это недочет тех, кто выпускал это в эфир.
Не говоря уже о том, еще о деталях просто скажу.
Это именно деталь. Я уже не говорю о том, что сам креатив Ани, я просто быстро закончу, он просто не выдерживает никакой критики. Мне просто в этой ситуации интересно. Это президент настоял на том, чтобы ему сделали точно такой же видеосюжет в машине, только вместо немой корреспондентки, в кавычках немой, которая только кивала головой, показанной в вестях, ему посадили ветерана войны, пожилого человека в орденах, который, в общем, тоже не участвовал в диалоге, а просто сидел как, ну, в общем, просто для картинки. Но, правда, более живо смотрелся сам президент Медведев. Или же, если это не захотел не сам президент, а ему предложил тот же человек, а я не сомневаюсь, что у этого человека есть конкретная фамилия, это один человек и не телевизионный деятель, то же самое предложил Дмитрий Анатольевич. А давайте мы и вас снимем в машине и покажем это по телевизору. Тогда я ничего не понимаю. Это скудность мысли тех людей, которые сейчас в Кремле принимают решения. Или в этом что-то есть другое. Слово я это уже сегодня произносила.
Они сейчас поддерживают российского автопроизводителя всеми силами.
Так, давайте производитель объясним старый. Это. Нет, объяснять бессмысленно.
У нас сошла
а это старая песня о главном.
А, старая песня о главном. Но только тогда в картинках чаще всего появляется, опять же, на длинном плане, януковичская машина с украинским флагом. Российский флаг не мелькнул. Вот эта вот декоративная картинка на лужайке, она напоминала литературно-драматическую композицию, чтобы вот был понятно, кто помнит на фоне такой сеточки ветеранов, лужаечки и кострища большого. А это, ну, правда, вот кто видел, понимает.
Ничего святого.
Ничего святого. А еще раньше все-таки вот показывали, мы же знаем, как Доренко, например, в свое время показывал Лужкова, чтобы сделать его поменьше и в кепочке, он снизу снимал, все телевизионщики знают, как это делается. Так вот, Дмитрия Медведева в последнее время показывают очень аккуратно. Здесь не щадили. Янукович нависал прямо над Дмитрием Анатольевичем.
Вот если вот вернуться все-таки там к истории с Лужковым, которая, может быть, не такая зрелищная пока, да, ну, в общем, наверное...
Да зрелищная, она гораздо более яркая.
Более яркая, конечно. То мне кажется, что президент еще выйдет на авансцену, как это принято говорить, и, возможно, он это сделает уже вот в самые ближайшие дни, вот если даже не сегодня. Ведь понятно, что для отставки, такой насильственной отставки, да, которую может провести президент, нужны очень веские основания. Совершенно очевидно, что за те полдня, которые были у телеканалов, чтобы сделать первые вот эти антилужковские разоблачительные фильмы, не нашлось такой аргументированной причины, отснятой настолько, да, чтобы вот все поняли, ну, понятно, за это надо снимать. Вот ясно, почему это происходит именно сейчас. Ведь что непонятно многим, и сторонникам Лужкова, и противникам, и кому нравится, кому не нравится, а что, раньше этого не знали, что ли? Что
конечно.
Случилось? Сколько лет у этой Батурины эти миллиарды? Что этого не знали? Это достаточная ли причина вот сейчас для всех вот этих телодвижений. Так вот, сегодня, насколько я слышала, Дмитрий Медведев, например, едет инспектировать реконструкцию Большого театра, вокруг которой столько скандалов, и о которых, ну, тоже так не очень, mm-hmm. может быть, широко рассказывалось, но там многие знают, какие-то миллиарды пропали, куда пропали, непонятно, что, как ремонтируют, там, реставрируют, непонятно, кто за это отвечает, тоже неясно. В любом случае, в ведении и московской мэрии, конечно, этот стратегический объект, ну, да, культурный, но все-таки стратегический, может быть,
ну,
не
да,
исключено,
то есть...
что и вот это, например, совершенно конкретная история станет окончательным поводом для того, чтобы президент отправил
такие мэра в
отставку. То есть
правильно я вас понимаю, что все-таки, если считать, что за этой историей очевидно вот этот президентский, так сказать, крючок и амбиции, то он не захотел делать этого простого росчерка пера, а все-таки решил, что пусть это будет публично. А уж дальше как нарисовался, так нарисовался, потому что телевидение за 10 лет зачистили так, что оно не может.
Наверное, да, потому что, ну, понятно же, что нужно объяснять такую громкую отставку, нужно объяснять, особенно если человек не понял вот этих всех сигналов и не хочет сам помочь, значит, его уволить.
Давайте я прочитаю, что пишут наши слушатели. Сергей пишет: Медведев поехал за хлебом в Мурманск, купил буханку черного хлеба за 14, повез Януковичу, Янукович привез сало и горилку. Люба, братцы, запели друзья. Но это так шутят. Однозначно, победить зло, проиграет справедливость. Александр из Сызрани на сайт нам написал: Михаил из Москвы уверен, что в результате этой кампании выиграет Путин. Он мастер попиариться и не только на трагедиях. Медведев останется в дураках, как всегда. Непонятно одно, почему Радио Свобода ополчилось так на НТВ, которое лишь подтвердило труды Немцова, добавив пожара и пчел. Кстати, в этом контексте есть еще один вопрос. Николай из Москвы, это вам, Марьяна, он тоже написал, по сути дела, на сайт. Прискорбно, но демократические СМИ тоже играют на Лужкова. Как Максимовская случайно у него интервью взяла на неинтересной им обоим презентации. Марьяна вам уже объяснила, что это была не презентация, а вечер памяти Артема Боровика, где он твердо сказал, что не уйдет. Латынина, который стремится доказать на стороне Лужкова. Почему Свобода берет у клеврета Попова насквозь лживые интервью? Но у Немцова Свобода тоже берет интервью, даже не о чем спорить. И дальше вот такой посыл, любопытный. Нужно не дать растереть ногами президента, не показывать его слабым. Задача свободной прессы и демократических журналистов. А где таковые, радеющие за свободу и демократизацию? Что это на самом деле разные вещи, и только профан, а не искушенные акулы-пера этого не понимают? Вот вопросы. То есть говорят... Но не это, трогайте, помогите президенту.
Это тот самый любитель конспирологических теорий, которого убеждать в чем-то бы ни было абсолютно бесполезно, но я просто хочу сказать, что задача прессы, свободной прессы, не в охранительном раже по отношению к тому человеку, который в данный момент занимает пост главы государства, а к интересам страны. Вот просто вот хочется, может, человек не в курсе.
Да, в общем, помогать ему не обязательно, у него так много полномочий, что уже давно мог их применить.
Ну и, в общем, не дело свободной прессы уж так прямо вот бороться за имидж главы государства. Главное, чтобы этот имидж, ну, в общем, существовал сам по себе.
Да. Савельева. Прежде всего, мэру должно быть стыдно и неприлично нажить миллиардное состояние, которое ясно, что заработано благодаря его должности. Так и судов не нужно. Быть у воды не замочиться могут немногие. Семья Лужкова-Батуриных явно не смогла. Отсутствие совести и порядочности страдает не только мэр, но и почти вся верховная власть. Это и дает возможность Лужкову нажить огромное состояние и так себя вести. Ну, тут вот даже трудно
не согласиться. Я позволю себе просто...
Да.
Могу я, да,
прокомментировать
несколько моментов, в том числе вот то, что сейчас сказала Марьяна. Говоря, кстати говоря, о Большом театре, это все-таки прежде всего федеральная стройка и федеральный проект, нежели московский. Я хочу сказать, что по моим данным, вот на прошлой неделе, когда началась атака на мэра Москвы, в общем, у федеральных каналов был вовсе не один и даже не два дня, а несколько. И, на мой взгляд, они свою подготовку выполнили на тройку с минусом. Время у них было, просто они разучились делать это так, как бы это надо было сделать даже с точки зрения идеологии государственной. Это один момент. Я вчера обратила внимание на сюжет, который был и на НТВ в итоговой программе, и у Евгения Ревенко в «Вестях недели». Вот он мне показался новой деталью. Там речь шла о землях, которые были отведены под строительство посольств зарубежных, а использованы они были НТЭКа под строительство там каких-то, в общем, других застроек.
Но это единственная прокурорская проверка, которая имеет смысл.
Это новый единственный эпизод, который, может быть, всплывет. И что касается решения президента Медведева, я здесь совершенно согласна с Борисом Немцовым, который сразу же на второй день, после выходных, в своем блоге написал, что что, в общем, ничего не мешает президенту страны отправить мэра Москвы в отставку сразу же. Вот. Но вот не получилось это. А сейчас поэтому эта атака и захлебывается, потому что не все так однозначно. В общем, на самом деле власть просто демонстрирует свою беспомощность в таких действительно серьезных и сложных ситуациях, а телевизионные каналы, по-моему, уже и не инициируют ничего, а лишь просто участвуют и идут по тому, какой сценарий им диктуют вышестоящие организации в Кремле.
Да, мне тоже, в общем, так кажется, потому что нет ощущения, что, ну, про вкус тут трудно говорить, но про умение, потому что трудно сказать, что вот некоторые вещи режиссеры таких компаний могли бы не посоветовать тут, своим персонажам.
Тут понятно, но тут вот если говорить все-таки о поводе, который, может быть, сейчас как раз напряженно ищут, чтобы уже разрешить эту ситуацию, затянувшуюся, прокурорская проверка – это не самый лучший способ, потому что это длительный процесс, а надо решение принимать прямо сейчас. Когда еще, кто там докажет, отдал он идеи земли, не отдал, кто, как, может быть, она добросовестный приобретатель, так называемый, может быть, нет.
Я
это
думаю, что мы
процесс.
Узнаем, вернется он в следующую пятницу из отпуска
вот или это
не вернется.
Будет, наверное,
вот это
самый главный
это
сигнал.
Самый
да, это да. Самый главный сигнал для всех.
Да. Я не поклонник Лужкова, тем более Батурины, но мне настолько антипатичен Медведев, что я полностью на стороне Лужкова. Вот Яков нам пишет. Наталья Михайловна из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы спрашиваете, кто выиграет да. В схватке политиков? По-моему, никто, так как победа любого будет пировой. Кто проиграет? Россия. Когда в банке дерутся пауки, остается один паук, но он не перестает быть пауком. Но я о другом телевидении. В воскресенье на «Культуре» нам было явлено чудо. Елена Камбурова приглашает. Была задана высочайшая культурная планка.
Спасибо вам, Наталья Михайловна, да, что вы нас вернули к тому, что есть и другое телевидение. Ну вот мы пока вот про то, которое имеет отношение к судьбам политики страны. Сергей Ставрополь, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый день, уважаемые женщины. У меня вопрос к Марьяне Максимовской. Уважаемая Марьяна, где-то дней 10, может быть, больше. Вот вы, наверное, знаете спутниковую систему Триколор. Ваш канал вдруг стал платным, закодированным, а был в открытом режиме. Это с политикой как-то связано или это деньги просто?
Да нет, вы знаете, я думаю, это, как говорится, чистый бизнес и ничего личного, уж тем более никакой политики.
Думаю, что нет, а странно, на Триколоре у вас там 19 каналов должны быть, в общем, бесплатные. Это вы там со своим оператором разбираетесь. По-моему, Триколоры, основные каналы, которые в эфире, как раз и даются как бесплатный пакет, насколько я понимаю, если ничего не изменилось в их ценовой и бизнес-политике. Александр пишет нам, прошлое голосование за Лужкова во многом было мифом. Такой же административный ресурс, давиловка и фальсификация. Так, значит, тут про... Все правительство ушло в отставку. На примере Лужкова это видно. И если бы столько было обвинений в коррупции и воровстве, никто бы не боролся за свои места в западных странах. Но мы и не говорим о западных странах. Все очень просто. Дам хочет смотреть гей-парад, а Лужков не разрешает. С ним он стал быть. Это такая шуточка у Андрея. Удивляюсь вашему вопросу, кто победит в этой борьбе. Может победить, к сожалению, только зло. А кто из них вороватее, да черт их знает. Удивляться тут нечего. Лужков всегда хорошо чувствовал, за кем главная сила в стране. Помните, он сначала хохотал в Верховном Совете, потом сделал ставку на Ельцина. Теперь говорит Медведеву, что не идет, потому что решать все равно будет национальный лидер. Дядя Володя решил слегка опустить Анатольевича, чтобы не забывался перед выборами. Если понадобится принести в жертву лучшего мэра, он и сам это сделает перед выборами. Вот видите, наши слушатели идут дальше наших политологов и все себе уже объяснили.
Но дело в том, что когда нет широкой политической дискуссии в стране, естественно, начинаются в любом случае кухонные разговоры, домыслы. Тем более у нас сейчас есть интернет, у нас теперь такая одна большая кухня, одна на всех. И вот все сидят на этой интернет-кухне и вот предполагают свои какие-то варианты, как это на самом деле было.
Да. Александр из Московской области пишет, из поездки Медведева на победе запомнился только прекрасный образный народный язык. В малороссийском городе одна тетушка сказала, у нас несколько лет были картавые и мухрявые, помиранчевые, она еще сказала, мы еле от них избавились. Ну, Я думаю, что там и другое могли сказать, знаете, но выбрали деле, именно
вот
это.
Никто не обратил внимания, а ведь это очень изысканно получилось и с журналистской, и с политической точки зрения. Такой, если хотите, принцип Ронда, когда окольцована история. Ведь говорили, что вот сейчас, мол, информационная война началась. А вот мало кто уже вспоминает, какая была информационная война с Украиной, с теми самыми помиранчевыми. И вот сейчас, когда у нас началась своя местная, локальная информационная война, а тут происходит такое замерение на скелете вот этой прошлой информационной войны и ее жертв, да, на скелетах даже, можно сказать. Вот об этом почему-то никто не сказал, а мне кажется, это забавно.
Нет, это более чем забавно, но только, опять же, это не было ни акцентировано, ни сделано так, чтобы это было ярко. А события из этого не получилось, из этой поездки...
Ну, выводы можно делать самостоятельно.
Можно, я согласна. Марина, вы в эфире, здравствуйте. Марина. Ага, Марина у нас...
Марина?
Не слышит.
Марина не слышит, но...
Да,
слышит Арина.
Арина слышит.
Да, Арина слышит. Но я, кстати, с Марьяной соглашусь отчасти, что, конечно, можно было бы взять шире и все это напомнить, но сделано это было, конечно, я уже повторюсь, очень примитивно, если говорить о том, какие средства использовались. А главное, больше всего меня все равно поражает вторичность использования одних и тех же... Это, понимаете, все между строк читается. Это же очень настораживает, какие же у них там отношения внутри, в Кремле, между и в Белом доме, между Путиным и Медведевым, если оба используют с небольшим интервалом по времени одни и те же идеологические приемы, ездят на машинах раритетных, российских, советских, по дорогам страны, и рядом с собой сажают пассажиров и с ними беседуют, а получается просто, что идет сплошной монолог. А мы, как дураки, извините меня, это смотрим по телевизору уже, какую получается...
А может, они последовали, Арин, нашим советам? Вот мы с вами когда-то говорили, что хорошо бы сериальчик запустить, можно не тратиться, дороги опять же починят, бог их знает.
Ну, в общем, выглядит это все крайне двусмысленно, и я говорю, слово «диверсия», вот, честно говоря, так постоянно у меня крутится на языке.
Ну, все-таки, давайте я вас спрошу напоследок, обеих. Как вам кажется, в результате все-таки выиграет именно в информационной истории кто, Марин?
Ну, тот, кто окажется сверху.
Арина.
Ну, я согласна с Марьяном. С Марьяной, чье слово будет последним, тот и победитель. Хотя пока, на мой взгляд, если говорить о конфликте власти с Юрием Лужковым, выигрывает последний.
Пока Лужков. Ну, посмотрим, чей будет следующий раунд в информационном потоке. Я благодарю и вас, Арина, и вас, Марьяна, и ваши уважаемые слушатели. Прощаюсь с вами и напоминаю, что сразу же после нас в эфир выйдет программа «Свобода» в клубе КААБа. Чехия, русские, Чехия и Россия. Ведет программу Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Борис Березовский об антилужковской кампании.
Комментарии экспертов.
За что Виктор Шендерович посочувствовал Виктору Батурину?
Право автора.
День ТЭФИ. Глухарь, школа или адмирал?
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.